У ефірі Радіо Свобода, як завсюди у гэты час на наших хвалях, дайджест «Ночної свободи», агляд найбольш цікавих ночних програм минулого тижня. Гостями «Ночної свободи» на минулом тижні були удельник студентской акции протесту предпринимальников неполнолетний Максим Дашук. На минулом тыдне Менский суд покарал юнака 18 месяцами обмежевания воли. Колишний белорусский премьер, а теперь мемуарист Вячеслав Кебич. Белорусские студенты, которые поехали в Москву по американские визы. Белорусский прозаик Альгерд Бахаревич, который живет в Немеччине. Белорусский поэт Славомир Адамович, який живе в Норвегии. Программы «Ночной свободы» на минулом тыдне вел Юрась Бушляков.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет осужденный на процессе 14 в Менску неполнолетний удельник студентской акции протесту предпринимальников Максим Дашук. Максима судили на 1,5 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Так само осудили Михаила Субача и Павла Виноградова. И они покараны 2 годами обмежевания воли, так само без накирования у поправчую установы.
Сила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато, як в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будиночок на розі двох вулиць, паркан плющем осіннім залитий. Здавалося, дощі скомнулись, здавалося, завжди буде літо. Лише один дзвінок телефону, і варто тільки їм захотіти. Повіяло теплом з-за кордону, а отже неодмінно летіти. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Де твоє моє завтра, у скронях вітер свище. Не обіцяй навіщо, не обіцяй. Проблеми ці не сни сподівання, роз'їхалися як діти в школу, що першим було стало останнім. Їй у варшавські спальні райони, йому Москву бетоном залити. Але кохання у таксофонах, приречення недовго прожити. Куди ведуть строкаті дороги, чому ви заблукали у світі? Вас сотні тисячі, вас мільйони, в Ізраїлі, Канаді накриті. Є спогади про те, як було все, надія на те, як все буде. Нас доля стрімко течію несе, бо ми є не титани, ми люди. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Де твоє моє завтра, у скронях вітер свище.
Ви на хвалях «Ночної свободи». Український гурт «Бумбокс», пісня «Квіти в волосі» для нашого сьогоднішнього гостя, осудженого на процесі 14 у Мінську, неповнолітнього удільника студентської акції протесту предпринимальників Максима Дашука. Максима осудили на 1,5 года обмежування волі без накерування у поправчую установу. Максим Дашук з нами на сувязі у Мінську. Максиме, добрий вечір. Ці став сьогоднішній присуд шоком, ці розлічували ви на оправдальный присуд, и принамсі на лепший присуд?
Ну, на оправдательный приговор я даже с самого начала не рассчитывал, ну, потому что понятно все-таки, что процесс этот фарс, вот, я сразу ждал чего-либо. Ну, больше надежды было все-таки на штраф, чем на ограничение свободы. Вот, это максимальное, что они могли дать.
Сегодня на процессе молодые люди, яких судили разом с вами, Михаил Собач и Павел Виноградов, скористали махчимость и выступили за пошним словом. А вы от опошнего слова отмовились, а чему?
Ну, я посчитал, что все сказал адвокат, а политические дискуссии разводить судьей мне не очень хотелось. Защита разбила обвинителя просто на несколько голов, потому что обвинитель ничего не мог просто в ответ сказать, то есть, и со стороны защиты после заявления о том, что узнать нас на видео нельзя, что мы наказание уже понесли. Также судье было даже стыдно выносить приговор. Он так стоял, мялся и в пол смотрел. Очень быстро все сказал и ушел. Даже со стороны неопытному зрителю было бы видно, что это просто разваливающийся процесс.
З'явилась уже информация, что вы и Михаил Субач, и Павел Виноградов маете намер обскардить сегодняшний присуд. А мае это некий сенс?
Ну, я думаю, смысл есть в давлении на всю эту систему номенклатуры, но в принципе ничего этого не даст. Я надежд на это никаких не подаю.
Что означает этот присуд? Обмежевание воли без накирования у поправчей установы. Чего вам нельзя будет робить 1,5 года, коли присуд не будет перегледжен?
Ну, грубо говоря, это с конвоем в школу, с конвоем из школы, вот, и сидеть дома, смотреть телевизор. Ну, на самом деле, это просто жесткий контроль, то есть будут звонить, проверять, приходить, проверять, то есть, ну, нужно будет дома появляться в определенное время, нельзя будет появляться в местах скопления людей, там, в таких злачных местах, там, в казино, барах. Ну, и нужно будет по-любому какое-то место работы, либо учебы, ну, как бы для справки, что я чем-то занят.
Учора увечері мы гутарили с Михаилом Субачем, и он сказал, что абсолютно не шкадуе, что удельничаю в акции предпринимальников, и он предпринимальник, и вышел бронить свои правы, какие, на его думку, он перекананы, были истотно обмежеваны президентским указом номер 760. А вам, Максиме, только 16, вы не предпринимальник, то вы тогда 10 студеня робили на Кастрычницкой площади, на площади Незалежности, что вы там отстоивали?
Ну, во-первых, у меня мама индивидуальный предприниматель, то есть я пришел отстаивать ее права, а во-вторых, простая солидарность с людьми, то есть я не понаслышке знаю, что это такое, и когда у них отбирают просто работу, ну, грубо говоря, тонким ходом отбирают работу, меня просто как бы обидно было, что ли, за них, вот, я пришел в помощь.
Я веду, Максиме, недавно вы пережили непоправное горе, стратили батьку, и теперь клопот про семью, маму 9-годового брата на вас. А як вы даете рады, вы працуете теперь?
Ну да, зараз я працую. Маме помогают, стараюсь, конечно, потому что ей сейчас сложный такой период. Плюс брат маленький в школе.
А вы сами скончили школу?
Закончил только 9 классов, потом были проблемы с поступлением. Школу закончить очень большая проблема, потому что у меня в личном деле много чего написано, и в школу в Минске не берут, а прописка у меня не минская.
А кем вы бачите себе далее в житті? Чем хотели бы заниматься?
Я даже не знаю, я как определиться. Много желаний, много как бы и возможностей много, вот, но четко какой-то определенной позиции пока не выбрал.
Але школу скончить треба?
Ну, разумеется, хотя бы среднее образование получить, да, необходимо.
А какая из молодевых организаций вам наиближайшая? Те маете некое дочинение до деятельности якой молодевой организации?
Гражданская компания «Европейская Беларусь», вот.
Накольки увогуле вам цікавая политика? Бачите себе у политической деятельности?
Ну вот, в политической деятельности даже не знаю, как сказать. Ну, я не уверен, что получится, но меня это привлекает, в принципе.
Я дякую Максиму Душуку. Максиме, дякую вам за удел у «Ночной свободе». И нагадаю, что с нами на совязи у Менску был осужденный сегодня на процессе 14-ти. Неповнолетний удельник студентской акции протесту предпринимальников Максим Дашук.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіно ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Падвядзенне вынікаў і ганараванне пераможцаў адбудзецца 3 чэрвеня ва аўторак у курапатах. Пачатак у 17:30. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода, фотаапараты, прыёмнікі і флэшкі з кнігамі Радыё Свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Вамі Юрась Бушлякоў.
Доследы свабоды.
Мемуары – гэта ўспаміны, нататкі сучаснікаў, што расказваюць пра падзеі, ў якіх аўтар сам браў удзел, або якія яму вядомыя ад відавочцаў. Важная асаблівасць мемуараў – дакументалізм. У Беларусі апошнім часам многія былыя і дзейныя дзяржаўныя дзеячы, пісьменнікі выдалі свае мемуары. Гісторыю беларускай мемуарнай літаратуры і сучасныя мемуары вывучала Гіна Студзінская.
Беларуская мемуарыстыка на паперы пачалася ў 16 стагоддзі. Успаміны ўсяго жыцця ці адной вайны, з далёкага падарожжа ці аднадзённай паездкі пакінулі наваградскі падсудак Федар Яўлашэўскі, князь Мікалай Радзівіл, берасцейскі поп Апанас Філіповіч. У 1601 годзе ў езуіцкім калегіуме ў Брунсбергу была выдадзеная на лацінскай мове кніга Мікалая Хрыстафора Радзівіла «Сіроткі. Вандроўка ў Єрусалім». І адразу ж з'явіліся пераклады гэтай кнігі на нямецкую, польскую, расійскую мовы. 18-19 стагоддзя далі па падліках прафесара Адама Мальдзіса больш за 200 мемуараў беларусаў на розных мовах. Па ініцыятыве кандыдата філалагічных навук Александра Фядуты у беларускім кнігазборы выйшлі мемуары Фадзея Булгарына. Спадар Фядута лічыць, што мемуарную літаратуру варта чытаць.
Напрыклад, расійскі кастылян Матушэвіч, альбо Багуслаў Радзівіл, альбо Вілянаус Нямцэвіч, той ж самы Булгарын. Гэта вельмі цікава, і гэта трэба чытаць і трэба вывучаць.
20-е стагоддзе дало новую хвалю мемуару. Цікавыя мемуары атрымліваюцца ў пісьменнікаў. Валянцін Тарас сёлета выдаў кнігу «На выспе ўспамінам».
Найлепшых мемуарных кніжак это тая, што я пераклаў на расейскую мову «Долгая дарога дадому». Збольшага я прагартаў кніжку Краўчанкі, ну там, канешна, вельмі насычана фактамі, падзеямі, роздумамі, хаця яна напісана так крыху сумнавата.
З нядаўніх партыйных функцыянераў, дзяржаўных дзеячаў хто толькі не пісаў мемуары. Кірыл Мазуру, Анатоль Грамыка, Мікалай Дзімянцей, Мечыслаў Грыб, Васіль Лявонаў, Пётр Краўчанка, Вячаслаў Кебіч. Сучасных, кажа літаратуразнаўца Александр Фядута.
Я бы выделіў успаміны Васіля Лявонава, работа над памылкамі, успаміны Пятра Краўчанка. Трэба, значыць, успаміны пісьменнікаў Васіль Быкаў, Алексей Карпюк. Ну і ў хуткім часе з'явяцца успаміны Барыса Клейна, сябра так званага гарадзенскага гуртка.
Спадар Фядута лічыць, што калі мемуары друкуюцца пры жыцці, яны не заўсёды добрыя, бо з часцяком атрымліваецца апалогія. Гэта пацвердзіў і Вячаслаў Кебіч, які сёлета выдаў кнігу «Спакушэнне ўладай». Вячаслаў Кебіч жартуе, што напісаў свае мемуары пад уплывам кнігі мемуару Пятра Краўчанкі «Беларусь на ростанях».
Ответ на его мемуары. Он же там пишет, не было бы его, так не было бы и государства белорусского. Но слишком самолюбив он человек. Ведь я в своих мемуарах пишу про многие ошибки, которые я допустил, а он не допустил ни одной ошибки, оказывается.
А коли серьезно, Вячеслав Кебич расповел, что все сябры и коллеги цікавились, что на сам раз отбылося у Беловежской пушчи. Это и подштурхнуло начать писать первую книгу.
Писал я ее год, а после этого уничтожен, потому что я неправильно избрал написание этого документа, я начал писать про друзей, короче говоря, биографический материал. Я понял, ну кому это будет интересно? Только тем, про кого я написал. Чтобы больше не повторять эту чепуху, я взял, порвал, все, и начал писать по-новому уже про политические события.
Так появилась совсем иншая книга. Спадаркевич рассказал, не которые сокрыты. Ему допомагал журналист, який звіра усі факти з газетами, документами, каб усе було максимально докладно.
Я продовжую писати. Уже є дві глави нові. Перша глава про отношення Росії і Білорусі, чому не виходить союз, його і не буде. Вторая глава о трагической судьбе славянской нации.
Вячеслав Кебич признается. Так сподавалось працовать, что спыниться не может. Хоть и старался быть вельми корректным, многие его критикуют, некоторые покрудовали.
Тоже Кравченко, конечно, будет недоволен. Гриб. Я написал, как хотел, наручники мне одеть. Без наручников войтись не можешь даже на высших государственных должностях. Больше всего обиделся, конечно, Мясникович. Я считаю, что я ему дал нормальную характеристику.
От хроники мемуары отрозниваются именно тем, что у них на первый план выходит особа автора со своими почуттями, поглядами, а частяком и небесторонними меркованиями и оценками.
Рассказывала Ина Студинская. А зараз у протяг темы мемуаров наше опытание. Успамины якого политичного ти громадского деяча вы хотели бы прочитать? На это опытание отказывают люди на улицах Гомеля.
Мне бы хотелось почитать мемуары Виктора Гончара. Он всей этой кухне поварился, он все знал, за что его убрали. Остальные все так, постольку поскольку, что им скажут, то и напишут.
Я бы хотел почитать мемуары Зенона Позняка. Я еще хотел бы почитать мемуары Михала Вітушки. Этой политики, они стояли за свою родину и спробовали побудовать ее заможной и демократичной краиной.
Только не Лукашенко. Козика, он сам себя защищает.
Я лично не вижу никого, политиков интересных. Живешь своей семьей, а остальное политикой я не интересуюсь.
Я в основном интересуюсь только вот профессором Карнеги, американский ученый.
Интересно было бы, наверное, Джорджа Буша послушать, что бы он сказал. Да, так, это, в принципе, не любитель этого. Это в любом случае мнение субъективное, я не люблю этого.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
360 белорусских студентов отъехали в Москву по американские визы. Яны заплатили гроши туристичной фирме за поездку и дни знаходжения у российской столицы, каб мець магчимость подать документы у посольства США и пройти там гутарку. Студенты различивают отримать визы, каб у часе вакацию попрацовать и подвучить ангельскую мову у США. Наша корреспондентка Любов Лунева проводила студентов.
А 6 вечера на пляцовце, каля будинку национальной библиотеки, собрались каля 4 сотень студентов. Усе яны мелі адзіную мэту – наведаць амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі ў Маскве. У размове з імі высветлілася, што студэнты разлічваюць атрымаць візу, каб у часе летніх вакацыяў папрацаваць у США ў барах, рэстарацыях, на будоўлях. Хто дзе уладкуецца? Некалькі тыдняў амбасада США ў Менску не выдае візу грамадзянам Беларусі. Студэнты, якія спадзяюцца трапіць у студэнцкі праект, каб наведаць Амерыку, вымушаны шукаць дыпламатычныя прадстаўніцтвы США ў іншых краінах.
Чтобы павідаць страну, Амерыку.
Убачыць страну. Вельмі хочацца вывучыць англійскую мову добра, паработаць. Крыху подзаработать грошей.
Увидеть страну, конечно, выучить язык, посмотреть вообще, то есть океан. Хотел бы увидеть океан, ну, конечно, деньги.
первый раз пообщаться, увидеть больше. У нас же закрыто посольство на визы.
Чтобы пройти посольство?
Отримать визу. Как поехать в Америку. А там отпочить и попрацовать, кольки отрымается.
А чему вы не хотите поехать, например, в наш показальный Могилевский, там, под Могилевом?
Я думаю, что это, ну, гроши, я думаю, не такие великие, как планируют все люди, которые сидят в этом автобусе. А так само я лечу, что и другая страна это.
А сколько вы заплатили за то, как поехать в Москву?
$40.
А 7 вечера Калюна з 10 автобусов со студентами накировалася в Москву. Батьки, которые проводили своих детей, крыху еще затрымалися, как поразмовлять. Поміж собою вони обмірковували ситуацію, коли з-за політики держави білоруські громадяни вимушені їхати у інші країни по заміжній візі.
Взагалі-то це ненормально, тому що їхати в іншу країну, коли представництво є тут, я вважаю, що це абсолютно безсмислено, глупо і, чесно говоря, не дуже добре. Не дуже.
Повезе, значить повезе, розумієте, це своєго роду лотерея. Насчет копійок, я вам скажу так, вона совершенно не окупається. Це просто окунутися в ту середу.
Безусловно, когда ты общаешься в той среде, в том обществе, так, безусловно, что ты приобретаешь что-то.
Кожний з їх виказував сподівання, що ягоний син чи дочка пройдуть поспіхову гуторку і нарешті на свої власні очі побачать країну, яку давно марили побачити і яку так критикують білоруські влади.
Сьогодні 360 білоруських студентів поїхали з Мінська в Москву по американські візи. Їх проводила Любов Луньова. Слухайте Радио Свобода. У минулую неделю в Празе отбылася литературная вечерина Альгерда Бахаревича, прозаик, який опушними годами живе в Немеччине, презентовал у чешской столицы фрагменты своего наиновейшего роману. Про эту сустречу и не только про ее мы гутарили с Альгердом Бахаревичем у нашей праской студии.
В Празе ты представлял фрагменты своей наиновейшей книжки, как слухали у Празе эту книжку, кто слухал, и те эта праская мини-презентация тебе сподобалась?
Так, я читал фрагменты из своей новой книги, еще пока не опубликованной, з роману «Сорока на шибеніці». Прийшла на зустрічу в основному молодь, причому зацікавлена. Магчыма, упершыню в житті я читав перед аудиторією, серед якої були люди, які ще пакуль зусім не знайомі з моєю творчістю. Мені здається, що їм було цікаво, мені здається, що я собі так придбав нових читачів.
Ти свідомо вибрав нечто інтриговне, нечто востросюжетне?
Я так спробував читати такі уривки з різним настроєм. Капні, який повеселить читача, каб і примусить його задуматися, каб і відчути ніякую магію мови. Ось.
«Сорока на шибеніці», так?
Так.
Це буде такий черговий, шматпластовий твор. Я ведаю, що ти не надто любиш відказувати на таке питання, про що цей твор. Так що там і знову шматпластов.
Так, ну, в одрозненні від моєї попередньої книги «Проклятої гості столиці», ось, гэтая спроба написати роман отрималася більш удалой. Минулая книжка, гэта були такі доволі штучно зліплені поміж собою оповідання. Гэтая спроба отрималася більш удалой, тут усе нашмат більш органічний, тут сюжетні лінії переплетені, мені якби більш цікаво. Стараємося.
Хто головний герой гэтай сороки?
Ну, коли так казати коротко, то головний герой гэта дзяўчына, яка працює недзе там у адміністрації районної, ось, у городі, який вельмі нагадує Мінськ, і історію її життя розповідає її тіло. Роман складається з 12 часток, і кожна частка – це якби оповід ніякої частки тіла. Ну, причому так само не позбігаючи самих інтимних подробязностей. Так само.
Самий такий інтимно-щирий твій твор?
Ну, можна сказати так.
А він уже завершений?
Так, ён ужо завершаны, ужо ў Менску падрыхтаваны макет, рыхтуецца вокладка, і выдавец абяцае, што сёлета ён выйдзе.
А пра што пыталіся на той пранскай прэзентацыі тыя людзі, якія, магчыма, упершыню даведаліся пра твою творчасць? Што іх найбольш цікавіла?
Гэта было даволі дзіўна, бо шмат пытанняў было прысвечана маёй біяграфіі. Дзе вучыўся, што то скончыў, дзе працаваў? Бо гэта быў такі нешта кшталту допыту, але такі прыемны допыт. Заўсёды людзям цікава, калі задаюць пытанні наконт іхняга жыцця. Ось я адказаў усё вельмі, па-мойму, шчыра. Аўдыторыі спадабалася. Ось, ну і былі пытанні літаратурныя, былі пытанні, якія тычыліся там майго стаўлення да Набокава, маёй ацэнкі сучаснай беларускай літаратуры. Добрыя былі пытанні. Адчувалася, што не было выпадковых людзей на гэтай сустрэчы.
А ці пыталіся